«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как можно помочь детям с врожденной патологией спинного мозга и как этот диагноз изменил жизнь родителей? Почему новый закон об ограничении закупок иностранных медицинских материалов, в том числе импортных колясок, ударит прежде всего по детям? Что мы можем сделать, чтобы помочь семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии на Телосе, автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня в гостях директор фонда «Сделай шаг», помогающий семьям, воспитывающих детей с врожденным дефектом спинного мозга, спинобифида, Инна Инюшкина. Здравствуйте, Инна.
Здравствуйте.
Конечно же, сначала я хочу вас поздравить с днем рождения.
Спасибо.
Сегодня так случилось, что Инна сидит не дома с домашними и празднует, а пришла рассказать и о фонде, и о детях, и о том, что мы можем сделать вместе, да, в прямой эфир, поэтому рад вас поздравить. И, конечно же, первый вопрос у меня, что называется, на засыпку... Что такое спинобифида, что это за врожденная патология и почему такое название?
Спинобифида. На самом деле таких детей 1 на 1000, но об этом очень мало кто знает. То есть спинобифида, мне кажется, очень редко встречающееся название. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы про это знали, потому что такие дети есть, их много. Что это означает? Это во время беременности, во время закладки плода, только в самом-самом начале. Нервная трубка, когда еще нет у ребенка ни рук, ни ног, когда закладывается нервная трубка, которая потом превращается в позвоночник, она не закрывается окончательно. И на этом месте формируется спинномозговая грыжа. И так начинает формироваться ребенок уже вот с этими проблемами уже с 8 недели. То есть это начало формирования ребенка. Можно это диагностировать на УЗИ на первом скрининге примерно на 12 неделе, на втором скрининге около 22 недели, либо уже мама узнает о такой патологии ребенка, когда он рождается.
Угу. Скажите-ка, немножко об этой патологии, да, мы примерно узнали, как это диагностируется, но с какими трудностями сталкиваются семьи и воспитывающие детей с патологией спинобифида, да? Как это можно? Во-первых, это сейчас диагностируется, насколько это диагностируется, насколько в России это возможно диагностировать, что можно сделать для ребенка, может быть, пока он еще не родился, да?
Пока он еще не родился, это хороший вопрос, потому что в Америке существует ассоциация американская уже больше 40 лет, и они проводили исследования научные по профилактике спинобифида. И мне кажется, это очень важно для всех, кто беременный или планирует беременность, о том, что эту патологию можно профилактировать употреблением фолиевой кислоты еще до беременности. В наших женских консультациях фолиевую кислоту назначают, но чаще всего во время беременности, когда закладка нервной трубки уже произошла. То есть фолиевую кислоту желательно пить до беременности, если вы планируете беременность. Это фолиевая кислота вообще полезна для женщин. И, например, в таких странах, как Великобритания, там фолиевая кислота на уровне законодательства добавляется в муку в производство хлеба. То есть производители хлеба обязаны добавлять фолиевую кислоту в муку для того, чтобы обогащать рацион питания женщин. Это как профилактика вот таких вот заболеваний. А о том, как выглядит ребенок со спинобифидом, это интересная история. Мне кажется, это интересные дети, потому что, с одной стороны, у 90% детей это ортопедические проблемы. Большая часть из них передвигается на инвалидных колясках либо в специальных аппаратах для ходьбы. В основном у них бывает проблема с гидроцефалией, они шунтированы. У них бывают
проблемы. Давайте вот сейчас будем расшифровывать все. Мы понимаем, что родитель всегда в теме. Вы, кроме того, кроме всего прочего, еще и воспитываете ребенка с врожденной патологией, да, спинного мозга. Сын у вас Матвей, да?
Да.
Я, конечно, попрошу вас чуть-чуть попозже рассказать про этот ваш опыт, но что это такое, да, и вот с чем сталкивается простым языком, да?
Ну, гидроцефалия – это лишняя жидкость в головном мозге. Она бывает, ребенок уже рождается с ней, с этой лишней жидкостью в головном мозге, и необходимо вставить такую трубочку, которая отводит эту жидкость из головного мозга в брюшную полость. Вот. Если это сделать вовремя и правильно, и эта система будет работать, то дальше это никак не отражается на здоровье ребенка. Но, например, те дети, от которых отказались родители, они находятся в детских домах прямо сейчас, и им не сделали эту операцию, они находятся из-за этой гидроцефалии, из-за лишней жидкости в головном мозге, в очень тяжелом состоянии. У них огромная раздутая голова, они не могут ее поднять, у них пролежни, ну и, конечно, у них умственная отсталость уже, потому что мозг, он весь вода, она сдавливает мозг и мешает ему развиваться.
Ну, я так понимаю, что еще куча побочных, да.
Конечно, это влияние, когда это изменение в мозге, это влияние на всю деятельность ребенка, и на зрение, и на речь, и ну, на все. Вот. Кроме этого, у детей со спинобифидо очень часто, ну, практически у всех урологические проблемы. Это значит, ну, обычным русским языком, что это дети не могут контролировать мочеиспускание, и им нужна катетеризация. То есть это тоже трубочка, которая выводит мочу. Но со всеми этими проблемами можно жить. То есть ребенок может быть в аппарате для ходьбы или в коляске. Он может делать мочеиспускание с помощью специальной трубочки. В его голове тоже стоит специальная трубочка, которая отводит жидкость. Но при этом 90% этих детей интеллектуально сохранны, эмоционально сохранны. Они развиваются, они ходят в школу, они общаются, они очень веселые. Ну, то есть они взаимодействуют, как обычные дети. Просто ребенок в это время сидит на коляске. Ну вот я сейчас перед вами тоже сижу на стуле, и у меня тоже может быть спинобифида, после эфира я просто отсюда уеду на коляске, а не встану, пойду своими ногами. То есть, в принципе, человек со спинобифида сильно не отличается от человека здорового внешне, вот он просто так же сидит, но на коляске.
Ну, тогда уж рассказывайте про свою историю, поделитесь о том, как появился вот вашей семье ребенок, особенный ребенок, да, с патологией, и вот что происходило, как вы пришли к созданию фонда?
Моему сыну Матвею сейчас уже 7 лет, и в этом году он идет
в первый
класс.
Главное, как это изменилось жизнь вас и вашей семьи.
Да, это, конечно, очень сильно изменилось все. Когда он родился, мы столкнулись, во-первых, это было 7 лет назад, так как ему сейчас 7 лет, это был 12-й год. На тот момент не существовало в России ни одной, ни родительской, ни профессиональной организации, ни общественной организации, которая бы оказывала какую-то помощь родителям для детей со спинобифидо. И когда родился Матвей, и в России нам не могли помочь ничем, у Матвея очень высокая степень патологии, в России нам не могли помочь.
Вы уже узнали об этой патологии, когда он родился?
Я узнала на 33-й неделе. Кстати, о том, когда нужно об этом знать, хотелось бы тоже потом поговорить. Вот, и когда он родился, нам предложили помощь в Израиле, это стоило больших денег, и я начала писать в разные фонды, которые только есть в России, и получала ответы, что этот фонд помогает детям с онкологией, этот с болезнью сердца. То есть все фонды очень узко направлены, и фонда хотя бы одного в стране, который занимался бы помощью детям с спинобифидо, не существовало. Тогда я уже, это был мой первый фандрайзинговый опыт, когда я собирала 50 тысяч долларов среди друзей в Фейсбуке, но после этого, когда мы сделали в Израиле операцию, вернулись домой, я очень часто в реабилитационных центрах и в больницах встречала мам, которые воспитывают таких же детей, и эти мамы живут в регионах, очень часто таких мам уходят отцы, очень часто эти мамы воспитывают детей-колясочников в одиночку, это означает, что мама очень часто не может выйти на работу, потому что в детский сад ребенка на коляске и в школу тоже берут крайне-крайне редко в регионах. И мама живет на эту пенсию в 14 тысяч рублей с ребенком в регионе одна, и я видела этих родителей. И каждую ночь я засыпала и понимала, что я должна что-то сделать, чтобы им помочь. То есть я не могу просто спокойно спать, зная, что есть дети такие же, как Матвей, которым не хватает просто банально на еду, не то что на покупку новой коляски или ортезов, или медицинскую помощь. И так пришла идея создания фонда и о помощи таким родителям.
Угу.
И сейчас у нас в фонде уже более 500 подопечных, которым мы регулярно помогаем.
Ну, о фонде мы поговорим еще, угу. конечно же. Ну, расскажите-ка поподробнее, как это происходило в вашей жизни, как изменило вашу жизнь, жизнь вашей семьи, что происходило с Матвеем, как вы вообще смогли, прошли вот этот путь принятия и, собственно говоря, что сейчас с Матвеем сейчас. Потому что я понимаю, что и сейчас у вас довольно непростой период в жизни и в жизни ребенка.
Мне кажется, слово, которое вы сейчас сказали, принятие, оно вообще очень важно для всех родителей, которые воспитывают особенных детей. В моей ситуации я как-то сразу поняла, что мой ребенок не будет ходить интуитивно. И просто приняла ребенка на коляске. Но я знаю огромное количество людей, которые до конца не соглашаются с этой историей и очень много прикладывают усилий, чтобы научить ребенка ходить, как будто бы это вот самое важное, что есть какая-то цель. И тем самым проводят почти все детство ребенка в реабилитационных центрах, пытаясь что-то восстановить, хотя это при спинобифиде это крайне редко получается. То есть вопрос принятия очень важен. У меня принятие произошло очень быстро. Я поняла, что ребенок у меня на инвалидной коляске. И дальше мы жили с ним обычной жизнью, просто на коляске, обычной здоровой жизнью. В 2 годика он уже пошел в садик. Мы с ним путешествовали. То есть
скажите, а вот садик это был обычный или специализированный?
Матвей родился в 2012 году, и я как-то сразу поняла, что я думала тогда про школу, что вряд ли у меня получится дать его в хорошую государственную школу. И в 2014 году я со своими партнерами создала частную школу, это Монтессори-школа, и Матвей пошел, при школе был детский сад, Матвей пошел в тот детский сад. То есть мне в этом плане очень спокойно, мой ребенок ходит в мой же детский сад, и в этом году идет в мою же школу, тут я, конечно, понимаю, что там будет, какие будут педагоги.
Это школа до какого класса?
Пока это детский сад и начальная школа, вот до 5 класса.
До 5 класса, да. Смотрите, а насчет принятия, это действительно очень отдельная тема, и я бы хотел вот немножко на две темы поговорить. Первый, это начнем, может быть, с вопроса в как раз диагностики, да, и возможности. Вы уже сказали про фолиевую кислоту, этим всем ограничивается. Вот почему так важна диагностика и что можно сделать, диагностировав вовремя, то есть еще до того, как родился ребенок, эту патологию?
Какие вы задаете хорошие вопросы. Диагностика и принятие, мне кажется, прямо неразрывно связаны. Потому что, когда диагностики не происходит, и мама узнает о том, что у нее родился ребенок с тяжелой степенью инвалидности уже после родов, в состоянии аффекта, то это, конечно, очень тяжело. Психологически очень тяжело для мамы, для семьи тяжело, и в это время может быть очень большое количество отказов от детей. И мы сейчас в фонде около 100 детей ведем в детских домах, в домах инвалидов. То есть это отказ от детей очень часто происходит, когда мама не знала, что у нее родится такой ребенок, у нее не было времени на вот это вот принятие такого ребенка. Диагностировать это, в принципе, можно уже, вот как я говорила, на первом скрининге, то есть начиная с 11-12 недели уже можно диагностировать ребенка спинобифиду, и есть прям какие-то прям характеристики, по которым определяют.
Какие?
Это состояние позвоночника, если там спинномозговая грыжа, то он изменен. Это размер головы и вот изменение в головном мозге, если там лишняя жидкость. Состояние стоп. Бывает, что начинается патология стоп, там деформация стоп, деформация тазобедренных.
И это видно на УЗИ?
Да, это видно уже все.
И скрининги это показывают?
Да, это видно на УЗИ. И у нас даже есть случаи, когда беременная читала наши статьи, видела наши фотографии с УЗИ и сама у себя во время УЗИ, то есть доктор не заметил, а беременная сама по тому, что она видела на экране, задала вопрос врачу, и она определила, что ее ребенка спинобифиды. Потом они написали нам. Вот. И чем раньше диагностируется спинобифида, тем лучше, потому что у мамы будет 3 выбора, 3 варианта развития событий.
Так, давайте.
Первый вариант развития событий – это когда мама рожает этого ребенка и делает операцию сразу после рождения. Очень часто таким детям нужна операция в первый час после рождения, вот по закрытию этой спинномозговой грыжи. И если мама об этом раньше не знала, то вот у нее остается один вариант. Она рожает ребенка и делает операцию. Если мы узнали об этом очень рано, до 22 недели, то есть еще один вариант – это сделать внутриутробную операцию. Раньше такие операции делали в Швейцарии и в Америке. Мы как фонд отправляли девушек в Швейцарию беременных. Сейчас в России делают бесплатно в двух клиниках внутриутробные операции по коррекции. То есть,
что происходит во время этой операции?
Это какой-то космос и фантастика. Представьте себе беременную женщину на 22 неделе. Ей разрезают живот и анестезируют его, разрезают матку. Ребенку зашивают спинномозговую грыжу, зашивают обратно матку, сохраняя околоплодные воды, зашивают живот, и беременная еще там, около 18-16 недель продолжает ходить беременной и рожает ребенка уже намного более здорового, чем она могла бы его родить. У нас есть случаи, когда ребенок в очень хорошем состоянии. Конечно, это не означает, что ребенок родится идеально здоровый, такой, как будто бы как эталонно здоровый. Конечно, такая операция как-то может отразиться на его здоровье, но это не инвалидность. Ну и третий вариант событий – это, не знаю, на православном радио такое можно говорить или нет, но это прерывание беременности по медицинским показаниям, когда очень тяжелая степень патологии. У мамы этот выбор есть, и мама его может сделать, если она узнает об этом рано. Mm-hmm. Ну, конечно, об этом уже, когда 40-я неделя идет или после родов, уже нет такого варианта. Mm-hmm. Но при ранней диагностике такой вариант у мамы сейчас по закону остается.
Теперь мы... примерно поняли, что какие варианты есть, да, знаете, насчет принятия, потому что сам, будучи из этого лагеря, из лагеря родителей особенных детей, я понимаю, что у каждого родителя, у кого рождается ребенок с той или иной патологией или синдромом, да, с разной синдроматикой, он сам проходит через все вот эти, да, это, знаете, как есть, у меня тут коллега пошутил, что отрицание, гнев, да, торг, там, смирение, принятие, да, все, что вам нужно знать о погоде в Москве, да. Вот когда мы говорим о том, что мы проходим через принятие, ведь у нас вообще в России не очень развита вот эта культура принятие и культура. Толерантность вообще у нас часто ругательное слово. Да? Что такое толерантность? Толерантность — это сразу самые разные ассоциации с там, западным либеральным мышлением и так далее. То есть вот даже на этом уровне. Смотрите, да, и, друзья, вы можете подключаться, вы можете нам написать через сайт teos.fm, через плеер на сайте, совершенно забыл об этом сказать, через, естественно, трансляцию в соцсетях, в Фейсбуке и ВКонтакте, пожалуйста, пишите, и мы будем рады ответить на ваши вопросы. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях директор фонда «Сделай шаг», помогающий семье, воспитывающий детей с врожденным дефектом спинного мозга, Инна Нинюшкина, и мы вот сейчас как раз говорим о том, с чем сталкиваются такие семьи. Вот смотрите, принятие. Я продемонстрирую на простом примере. Даже на уровне культуры. Не так давно, буквально вот, если не ошибаюсь, в этом году вышел фильм, или что-то в конце прошлого года вышел фильм, где Иван Охлобыстин сыграл одну из главных ролей, которая, собственно, и название такое «Временные трудности». Да? Там главный герой родился с детским церебральным параличом, да, и, соответственно, отец сказал: «Все это ерунда, это временные трудности». И, в принципе, сценарий очень простой. То есть показан насильник, я своими словами все говорю, отца ребенка с особенностью развития, который посмотрел этот фильм. Показан насильник, который насиловал, по сути, своего сына, но он из него сделал, и вот он такой весь мотиватор, весь, значит, бизнес-тренер, вырос благодаря тому, что отец буквально относил в лес и уходил, а ты уже добирайся сам, да? Во-первых, вы смотрели этот фильм, нет?
Да, я смотрела этот фильм.
Вот какие у вас ощущения?
Мне очень сложно на него опираться, потому что я знаю лично человека, который стал прототипом этого фильма, Аркадия Цукера, историю жизни которого взяли за основу этого фильма.
Знаю, и знаю людей, конкретно взрослых людей с ДЦП, которые посмотрели этот фильм. В частности, у меня есть друг Яна Кучина, она редактор одного из издательств. Она на Росфонде написала, в общем-то, довольно жесткую рецензию по этому фильму. Со стороны лагерь, это людей с ДЦП взрослых.
Ну да, фильм вызвал очень много эмоций, но я бы не хотела говорить про сам фильм, опять же, потому что я лично знакома с человеком, на основе истории которого снимался фильм. Но если говорить о подходах, вопрос о подходах, то здесь как раз я из другого лагеря, не из того, в котором фильм. То есть принятие такая широкая тема. И когда мой ребенок родился, мы несколько раз, может быть, два или три раза в очень раннем возрасте были в реабилитационных центрах. И после этого в какой-то момент я поняла, что жить в семье с мужем и с папой, чтобы жил Матвей, с сестрой, с моей дочерью, намного ценнее и важнее для нас, чем накачанные мышцы спины или какое-то появившееся маленькое движение в пальцах ноги. То есть вот эта жизнь внутри семьи и тепло, и контакт, который происходит внутри семьи, для нас намного важнее и ценнее было. И в тот момент я сделала этот выбор перестать постоянную курсовую реабилитацию, жить где-то в непонятных местах, уезжать на месяц из дома, бросая трехлетнюю дочь, бросая мужа на месяца. То есть я перестала это делать. На самом деле я получила большое, недовольство или неодобрение со стороны таких же родителей, потому что они считали, и до сих пор некоторые считали, что я загубила своего ребенка, что нужно было реабилитировать, что нужно было восстанавливать. И, возможно, сейчас бы его стопы были ровнее, а его колени более прямые. Но то, что он жил в семье, то, что он путешествовал с нами и ходил в садик, для меня вот более важно. То есть я выбрала такой путь.
Здесь, видите, важная проблема. Почему все-таки я, опять же, возвращаю к этому, к тому, что менталитет такой, очень, очень простой. Да? Ну, говоря там словами названия этого фильма, там, это временные трудности. Мы же прекрасно понимаем, что это не временные трудности, что это то, с чем нам нужно жить. Да? Если мы говорим о ментальной инвалидности, то с чем нам нужно жить? Нам нужно принимать этого ребенка и любить этого ребенка. И если не будет любви, а будет ориентированность на то, что он просто вот такой, надо его перебороть. Да? И получается, мы совершаем психологическое насилие. Я не беру ситуацию этого фильма, не беру, например, ДЦП. Да? То, что можно взять ментальную инвалидность, можно взять, опять же, врожденную патологию, да? И понимать, что важнее для ребенка. Да, я думаю о будущем. И когда я думаю о будущем, вот как вы, как родитель, естественно, у нас у всех у родителей есть страх будущего за будущее ребенка. Да? Как он будет без меня? Ведь наступит такой момент. Может наступить такой момент, когда ребенок вот один в самостоятельной жизни. Это самая страшная, наверное, мысль у родителей. Что будет без меня?
Вы знаете, мне самый страшный вопрос в моей жизни.
Конечно, потому что я сам себе эти вопросы задаю. Да? Потому что я сам себе понимаю, что как я могу вложиться. И ведь принятие, на самом деле, ребенка играет в этом, на мой взгляд, одну из самых важных ролей.
Ух, вы затронули очень сложную тему. Мне кажется, все родители, которые нас слушают, особенно с детьми, тоже сейчас покрылись потом, потому что мысль о том, как он будет жить потом без тебя, она, конечно, очень страшна. Ну и в этом, мне кажется, как раз эмоциональное состояние, если говорить про спинобифиды, потому что дети разные бывают, патологии, эмоциональное состояние, психологическое состояние, интеллектуальное развитие, оно важнее, чем правильно поставленные стопы и умение делать несколько шагов, потому что тогда ребенок учится коммуницировать, он заводит друзей, у него очень, у Матвея, например, огромное количество поклонников, людей, которые его любят, и мне этот вопрос иногда даже сейчас побоялась, но если так немножко отстраниться, то мне не страшно, я понимаю, что так много людей о нем заботятся уже сейчас, и что, наверное, как-то он не останется без присмотра и как-то проживет, потому что он очень коммуникабельный, он заводит встречи и знакомства и без меня прекрасно, и мне кажется, это самое главное, что, несмотря на то, что он на коляске, что у него есть много друзей, потому что люди, которые умеют ходить, не все они умеют заводить так много друзей, умеют коммуницировать, умеют смеяться. То есть вот это психологическое и эмоциональное состояние иногда мне кажется, важнее.
Ну да, иногда как бы родителям, например, с ментальной детей с ментальной инвалидностью остается только мечтать, да, чтобы их ребенок был так социально встроен, да, социально ориентирован, и у него было столько возможностей социальной коммуникации. Да. Ну, вообще смешно говорить о зависти родителей, особенно все развитие, потому что с таким комплексом ты не сталкиваешься. Я не сталкиваюсь с тем комплексом проблем, с которым сталкиваетесь вы со своим ребенком. Вы не сталкиваетесь с тем комплексом проблем, с которым я сталкиваюсь. Поэтому
да,
тут
я,
уже...
я могу также смотреть на людей, которые, на детей, которые ходят, да, но да, да, с да. ментальными
конечно,
проблемами.
Да, конечно, вот. Это вот, ну, бесполезно. На самом деле я понимаю, что произошло во мне, как в родителе. Да? И мы с женой говорили об этом, о том, что когда до того, как появилась наша младшая дочь, мы, в принципе, считали, жили вполне себе в том мире. Была старшая дочь, и есть старшая дочь. Вот ей 18 лет сейчас скоро исполняется, и мы себе жили себе, ну, как бы спокойно, да, мы жили, мы видели людей с инвалидностью, мы видели детей с инвалидностью, мы видели детей с ментальной инвалидностью, но часто ведь в автобусе, в общественном транспорте таких детей воспринимают просто как закапризных и избалованных детей, да, когда они начинают там биться в истерике, говоря, показывая проблему, что они не могут справиться со стрессом. Но когда родился такой ребенок, да, мы вдруг поняли, что мир полон таких детей. Мы их увидели. И когда рождается этот ребенок в твоей семье, твой собственный ребенок, у тебя открываются глаза на этот мир. Потому что на самом деле мы же живем в огромном количестве страхов окружающих нас. И страх нам не позволяет увидеть. Страх закрывает наши глаза. И поэтому мой родительский страх закрывает мои глаза на то, что я могу сделать уже сейчас для своего ребенка. Вот скажите, что как можно помочь детям с этой патологией? Уже ребенок родился, да, и у нас есть эта реальность, у родителей есть эта реальность. Как можно им помочь, что можно сделать для таких детей?
Вы знаете, мы сейчас до этого говорили про родителей, и я бы вот в разрезе вашего вопроса тоже все-таки взяла в фокус, ввела еще и родителя.
Да.
Потому что мы как фонд три года уже существуем и очень много помогаем детям. Там обследование, реабилитация. Вот если вопрос, как помочь, конечно, нужно обследовать, нужно лечить, нужно восстанавливать, нужно профилактировать, не допускать вторичных осложнений. Все это очень сложно и много. Но на самом деле, как только такой ребенок рождается, помощь в первую очередь, кроме медицинской помощи ребенку, нужна психологическая помощь маме. И вот эта вот героизация родителей детей-инвалидов о том, что эта сильная женщина, сейчас она справится и все сможет, и еще всем другим поможет, и мужу, и семье, и старшим детям, и младшим, на самом деле поддержка и помощь очень нужна тем людям, которые ухаживают за больными детьми, которые ежедневно им помогают, потому что это большой стресс, ну и большие тревоги от их родителей. И поэтому, конечно... С точки зрения, как помочь, мы сейчас думаем о психологической поддержке родителей, о групповых терапии, о групповой терапии психологической, потому что мне кажется, что рядом с такими детьми, с особенными, обязательно должен быть ресурсный взрослый. Взрослый должен быть в ресурсном состоянии, у него должны быть силы, должно быть желание вообще помогать и заниматься своим ребенком ежедневно, бесконечно. И поэтому вот я бы хотела этот фокус тоже внести, что не всегда помощь нужна только детям. Если среди ваших знакомых есть такие родители, то иногда нужно просто вот маму эту взять за руку, вывести в парк погулять, напоить чаем, как-то позаботиться о ней, чтобы у нее были силы после этого вернуться к своему ребенку и продолжить заботиться бесконечно о нем.
На самом деле я глубоко убежден, что, наверное, самые важные общественные сдвиги в обществе, да, в его устройстве начинается с того, когда люди сами начинают что-то делать, обращать внимание, в это входить, и это, ну, собственно говоря, становится частью нашей культуры. Да? Я уже говорил про сложные взаимоотношения с как бы вопросом даже толерантности, да, и толерантности по отношению друг к другу, вот в хорошем смысле этого, да. Возьмем простое русское слово «терпимость», да, по отношению друг к другу и по отношению к... знаете, есть занижение, есть завышение какой-то проблемы, то есть завышение в том плане, что романтизация, героизация, может быть, родителей, которые не позволяют родителям быть ранимыми, слабыми, они еще испытывают депрессию, стресс и жить в постоянном стрессе. Да, я принял, люблю своего ребенка, но мне ежедневно нужно очень много делать для того, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо, да, чувствовал себя принятым, любимым, и что вот он даже с такими ограничениями в здоровье, да, принят, и он не чувствует себя, как бы, вот это, он не чувствует свою собственную ущербность, вот это страшное слово, которое мы боимся и произносить, да, а ведь это есть. Да? И это часто можно ощущать. Особенно, вот, например, там, с моим ребенком, мы еще не говорили с нашей дочерью об этом, но мы потихонечку подходим к этой теме, но нам придется говорить о том, что она особенная.
Ну, на самом деле есть большая разница в воспитании детей, даже если ребенок стабилен, и кажется, с ним все нормально. Например, вот у моего 7-летнего ребенка этой весной поднялась температура 40. У нас была температура 40 полтора месяца. Если у здорового ребенка, обычного ребенка поднимается температура, вы его даете Нурофен, приглашаете педиатра. Ну, то есть примерно понятно, что это какая-то вирусная инфекция, ОРВИ, грипп.
Две недели, я вот...
Самое страшное – грипп и воспаление легких, что может случиться. Если у ребенка со спины бифида поднимается температура, то тут ты не понимаешь вообще, что делать. Первое. Наверное, это мочеполовая инфекция, отказывают почки. Ты моментально сдаешь экстренный анализ мочи, чтобы понять, что с почками. Потому что это вообще самая частая причина смертности таких детей – это отказывающиеся почки. Потому что очень часто бывает так, инфекция в почках. Как только ты понимаешь, что здесь все в порядке, ты думаешь, о, это отказывает шунт, это как раз вот эта трубочка из мозга, и тогда проблема в головном мозге. И тут нужно срочно сделать МРТ, взять пункцию ликвора, ну, в общем, поехать в нейрохирургию и все обследовать. Это был наш путь. Мы это все обследовали. Но и там все было нормально. Дальше ты начинаешь обследовать все остальное. То есть у ребенка ребенок со спиной бифида, он такой многокомпонентный и сложный, что для того, чтобы понять, где, в каком месте у него температура, при отсутствии чувствительности в ногах и чувствительности вот вообще ниже пояса, это такой целый квест. Вот. В нашем случае мы в итоге выяснили, что у нас серьезная проблема с позвоночником, и воспалительный процесс был там. Но мы это выяснили через полтора месяца, когда у ребенка полтора месяца была температура 40. Ну, то есть это совершенно по-другому, чем со здоровым обычным ребенком. И, конечно, этот уровень стресса, когда ты вообще не понимаешь, за что сейчас хвататься, отказывают почки или головной мозг у тебя, то есть ты вообще даже не думаешь про ОРВИ и грипп, а это другое состояние родителя.
Да, слушайте, вот прям послушаешь про ваши квесты, ты и свои кажутся не такими серьезными со своим ребенком. Друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как помогать детям и семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня у меня в гостях директор фонда «Сделай шаг», который помогает семьям, воспитывающим детей с патологией спины бифида, с патологией спинного мозга, Инна Инюшкина. И сейчас мы буквально прервемся на небольшую паузу. Мы напомним, как на нас подписаться в социальных сетях и как слушать наши и смотреть наши передачи. И буквально через 20 секунд мы продолжим нашу передачу.
«Ничего особенного». Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ничего особенного, обычно говорят о родителях, у которых родились особенные дети. Все будет хорошо, все будет замечательно. И эти слова часто больно ранят этих родителей, потому что они понимают, что у них-то как раз все особенное сейчас. И это все особенное на всю жизнь, и с этим нужно работать, смиряться, любить и делать все для того, чтобы ребенок как раз вырос. И когда сами родители могут сказать, что ничего особенного. Вот такое небольшое предисловие к нашей продолжению нашей беседы. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях директор фонда «Сделай шаг», помогающий семьям, воспитывающих детей с врожденным дефектом спинного мозга, Инна Инюшкина. Вот расскажите-ка теперь о вашем фонде. Как он был создан, какой путь проделан? И не стесняйтесь.
Вот. Фонду в настоящее время 3 года, то есть фонд работает уже 3-й год. Я немножко вначале затрагивала тему, как он был создан. Я жила с мыслью о том, что мне нужно начать помогать таким родителям. У меня на тот момент уже была, я была основателем Монтессори-школы, и, конечно, мне было чем заняться, но я не могла не делать это. То есть это из разряда, когда ты не можешь не делать. Вот, я никогда не мечтала быть директором фонда или этим заниматься, но я поняла, что я не могу этим не заниматься. Так получилось, что сразу у нас появилось очень много людей, которые нас поддерживали. Журналист Валерий Панюшкин очень много о нас писал и поддерживал нас.
Он еще и, кроме того, еще и писатель довольно известный.
Да, он же и попечитель фонда, и на старте он очень сильно нас поддержал. В фонд пришла очень хорошая команда со старта, и поэтому мы... Ну, сейчас, что такое спина бифида, достаточно многие люди уже знали или где-то хотя бы хоть раз слышали. 3 года назад об этом вообще никто не знал, то есть первые статьи, которые про это выходили, никто никогда не слышал про это. Если он лично не сталкивался с этой проблемой, то он вообще не слышал никогда.
Я вообще в теме всяческих разных особенностей, да, детей с особенностями, но я впервые узнал об этом, когда вот, значит, сотрудник вашего фонда обратился ко мне с предложением поговорить об этом, да, и об этой патологии, и о семьях, воспитывающих детей с патологией. Пожалуйста,
ну, вот
выборка такая. В общем-то, я в теме, и при этом я первый раз слышу об этом.
Вы человек, да? Который глубоко погружен в тему, но это... То есть, казалось бы, это редкое заболевание спина бифида, но на самом деле в России рождается 1 ребенок на 1000. При этом, я сейчас специально об этом скажу, в Америке статистика, которая есть в Американской ассоциации спина бифида, 1 ребенок на 10 тысяч. Но то есть нам есть к чему стремиться, есть куда идти. И сейчас в России такие дети рождаются слишком часто. Вот. Создав фонд, экспертами нашего фонда стала Екатерина Клочкова, физический терапевт. И как раз в фонде мы не приветствуем курсовую реабилитацию. Так получилось, что то, с чем я сама была не согласна, с курсовой реабилитацией, когда мама на месяц уезжает из семьи, эксперты фонда, которые пришли к нам в фонд, они как раз подтвердили, как будто бы интуитивно я шла правильным путем. Что ребенок должен не проходить месяц в году какую-нибудь курсовую реабилитацию где-то далеко от дома, а что физическую активность и вот эти реабилитационные программы должны быть регулярными и выстраиваться вокруг дома ребенка. И так мы строим работу в нашем фонде. У нас есть физические терапевты и эрготерапевты. Это основные специалисты фонда, которые осматривают каждого подопечного, который к нам обращается, если можно к нему добраться, потому что дети со спиной бифида таким тонким слоем по всей стране, от Калининграда до Красноярска, Пермь, Новосибирск, Крым, ну то есть везде по несколько детей, и, конечно, до всех добраться это достаточно тяжело с размерами нашей страны. Но вот сейчас у нас около 500 детей в базе, большинство из них осмотрены, они вошли в программу, их осматривал физический терапевт и эрготерапевт, и дальше эти специалисты пишут программу реабилитации, ориентируясь на то, где живет ребенок. То есть если рядом есть бассейн, то они рекомендуют маме ходить в бассейн рядом с домом, заниматься ОФК рядом с домом, заниматься танцами на колясках, слэш-хоккеем, каким-нибудь адаптивным спортом. Ну, то есть прям выстраивать свою жизнь регулярную рядом с домом и спорт вести регулярно рядом с домом. То есть мы против курсовой реабилитации. Мы за то, чтобы ребенок жил в семье и активно занимался, реабилитировался в семье, рядом, регулярно.
Ну вот физический терапевт, понятно. Чем занимается эрготерапевт, как он помогает таким детям?
Эрготерапевт – это такая новая профессия, про нее мало кто слышал, но на самом деле очень полезная для всех детей с особенностями. Ну, слово эргономика – это удобство жизни. Эрготерапевт смотрит, может ли ребенок самостоятельно есть, самостоятельно одеваться, чистить зубы, достает ли он до полотенца, чтобы вытереть руки после того, как он их помыл, как взаимодействует с игрушками. То есть вообще жизнь ребенка, как она устроена. Очень часто жизнь ребенка с инвалидностью, например, со спиной бифида, устроена так, что мама делает все за него. Мама его одевает, раздевает, сама чистит ему зубы, сама его кормит. И как раз эрготерапевт организует жизнь ребенка так, чтобы он делал все самостоятельно. Так же, как и нормальный, обычно здоровый ребенок.
То есть мама привязывается просто к стулу и сидит и смотрит, как эрготерапевт работает с ребенком. Ну, я, конечно, утрирую, шучу.
Но эрготерапевт создает среду. То есть он создает удобную среду. Особенно эрготерапевт нужен, когда ребенок, например, идет в детский сад. Вот когда мой ребенок пошел в детский сад, эрготерапевт, несмотря на то, что у нас Монтессори сад, где среда уже создана под детей, очень удобная, он все равно, придя в сад, очень помог. Сказал, что вот полотенцесушитель должен находиться вот здесь, чтобы Матвей сам его доставал на коляске, чтобы педагог не подавал ему полотенце. А мыло нужно переставить вот сюда, чтобы он тоже сам доставал мыло. А вот его одежда должна храниться здесь, чтобы он сам открывал шкафчик. То есть полностью вся среда, какой стол, какой стул, где хранятся игрушки. Может ребенок сам это достать? Вот это создает эрготерапевт, такую среду.
Смотрите, вопрос, который тоже очень хотелось бы обсудить, кроме всех наших, того, что делает ваш фонд. Во-первых, еще вопрос. Вы осуществляете адресную помощь конкретным семьям, так? Я понимаю, которые сталкиваются,
да,
с этой проблемой.
Да, это основная наша статья затрат.
Новый закон, о котором уже все и много шумят, и шумят, в общем-то, правильно, я считаю. Новый закон об ограничении закупок иностранных медицинских материалов, в том числе импортных колясок, и он, собственно, вызвал множество критики. В чем проблема этого закона? Вот о чем этот закон и чем, собственно, чьи права он защищает и по кому он ударяет?
Ну, на самом деле, это страшный закон. Запретить иностранное медицинское оборудование, иностранные коляски или аппараты для УЗИ, а мы говорили с вами о диагностике, о том, как важно, как можно раньше диагностировать это. Ну, то есть мы понимаем, по кому это ударяет. По самым слабым – это детям с особенностями, детям с инвалидностью. То есть это не запрет импортных телефонов или импортных машин, а запрет импортных инвалидных колясок или аппаратов для УЗИ или импортных памперсов. Конечно, это удар по самым беззащитным детям с инвалидностью. ИВЛ – это то, что тоже запрещено теперь иностранно. Это дети после, дети со спинобифидой постоянно оперируются то на ортопедии, то по урологии, то по установке вот этой вот трубочки в головной мозг. И запрет иностранных ИВЛ – это также ударяет по этим же детям. То есть это сам по себе закон, он весь очень, очень страшный. И то, как дальше будут наши дети находиться в больницах при отсутствии хорошего ИВЛ или хорошего аппарата УЗИ или хорошего рентгена, когда нужно посмотреть спину или тазобедренные, это большой вопрос. Вопрос касательно колясок. История такая, что сейчас, когда мы осматриваем какого-нибудь ребенка, в первую очередь мы понимаем, что ему срочно нужна хорошая коляска. По российскому законодательству на сегодня ребенку до 18 лет выдают коляску, как обычная прогулочная коляска для ребенка, ну, для обычного ребенка. Она так и называется, коляска ДЦП. То есть мама должна возить этого ребенка на коляске.
То есть сам коляску он передвигать не может?
Нет, это коляска, у которой нет даже, ну, таких
она
активных колес.
Да.
А
что значит активные колеса? Вот объясните.
Ребенок со спиной бифидо уже в год должен сесть на коляску активного типа с колесами, которыми он может сам передвигать. Ну, как здоровый ребенок в год начинает ходить, так и ребенок со спиной бифидо в год должен сесть на маленькую такую колясочку с колесами и сам управлять своими движениями. Он должен быть самостоятельным, он может сам поехать покушать, помыть руки, раздеться, отнести игрушку. То есть он становится самостоятельным.
Чем отличается активная коляска от, не, вот, от обычной коляски? Да?
Обычная коляска — это то, куда мама кладет ребенка, и дальше он там лежит. Он не может не передвигаться никуда. Это ребенок, который полностью зависим от взрослых. Его катают туда, куда хочет взрослый. Он...
Это как конструктивно решается в активной коляске, да? Вот в конструкции зашито удобство, чтобы ребенок мог ей пользоваться сам, да?
Ну, таким смотрите, образом. Вы представляете себе прогулочную коляску для обычного здорового ребенка.
Конечно.
Это вот коляска, которую вот это государство, она чуть по-другому устроена, но такая. И инвалидную коляску видели, когда взрослый сам передвигается на инвалидной коляске.
Ну, я видел разные варианты.
Но она только маленького размера, и ребенок сам на ней передвигается с года уже. И наше государство сейчас не выдает такие коляски. Например, мой ребенок в 7 лет, он идет сейчас в первый класс, но он весит 12 килограмм. Это очень маленький вес, как полтора года. Но он примерно с 3 лет ездит в активной коляске и может ей управлять. И эта коляска не российского производства. Это немецкая коляска от Abbock, и вторая у него коляска из Дании. Вот эти коляски сейчас будут запрещены для покупки в Россию.
Российских аналогов не существует?
Российских аналогов, подходящих для детей дошкольного и младшего школьного возраста, не существует.
В чем разница? Как должны подходить инвалидные коляски для таких детей? Что в них принципиально должно быть?
Вот те коляски, которые мы сейчас в основном покупаем просто пачками нашим подопечным, вот, например, на этот год у нас в плане стоит 30 миллионов, нам необходимо в этом году, чтобы обеспечить тех детей, которые вошли к нам в программу. Стоимость коляски около 250 тысяч. Знаете, как недорогая машина. Стоимость инвалидной коляски.
Одной
инвалидной коляски.
Это импортный аналог.
Да, это импортная коляска, если мы заказываем ее в Германии или, например, в Дании. Но это коляска, которая, как и машина, подбирается индивидуально под вес ребенка, под его особенности, под то, какой должен быть вес этой коляски, из какого материала она должна быть сделана, где высота подножки, где подлокотники, какой развал колес, какая защита колес. То есть там она подбирается полностью индивидуально, и ребенок тогда ей пользоваться может очень удобно, комфортно, и он может самостоятельно передвигаться на этой коляске. Даже если маме удастся получить не прогулочную коляску, а инвалидную коляску от ФСС, то это будет почти взрослая коляска стандартного размера, в которой ребенок просто утонет, потому что она будет большая для него. Он будет сидеть неровно, у него будет искривление спины, его ноги не будут доставать до подножки. То есть там будет масса проблем и вторичных осложнений, с которыми потом придется работать. И наша голубая мечта была в том, что вот-вот мы наконец-то расскажем о том, как сильно этим детям нужны хорошие, профессиональные, вот такие подходящие для них инвалидные коляски. Но тут случился новый закон. И эти коляски теперь не только не будут выдаваться детям, но они вообще запрещены для покупки государственными органами, то есть государственными медицинскими больницами. То есть они вообще теперь запрещены к покупке. И это, конечно, страшная история.
Но и что с этим делать? С этим возможно что-то сделать? Что-то можно изменить в этом направлении?
Это очень для меня сложный вопрос, потому что, конечно, сейчас профессиональное сообщество, благотворительное сообщество, мы пишем письма, и мы пытаемся как-то аргументировать, почему этот закон не должен быть принят, почему он ударяет по самым беззащитным членам населения вообще. Но будет ли он пересмотрен и будет ли он отменен, неизвестно. Я знаю, что похожий закон принимался несколько лет назад, и потом его отменили и признали недействительным. Вот. И сейчас, конечно, пишутся письма и в аппарат президента, и в разные другие организации о том, чтобы этот закон был отменен. Я очень надеюсь, что он будет пересмотрен, потому что запретить ортопедическую обувь, ходунки, аппараты для ходьбы для детей с инвалидностью иностранного качества, я не знаю, что можно придумать еще более жестокое какое вот наказание для этих детей.
У меня всегда вопрос, почему, опять же, наше производство самых разных медицинских препаратов, соответственно, медицинской техники, не ориентировано на конечного пользователя. Вот вопрос, почему, собственно говоря, в нашей стране мы не можем производить коляски, которые были ориентированы на конкретного ребенка, на конкретного человека с инвалидностью.
Мне кажется, это вопрос вообще к общему производству. Так же, как мы производим машины какие или технику, какую мы производим. Здесь это общий уровень развития нашего производства, поэтому про коляски то же самое можно сказать. Конечно, если сейчас будет госзаказ на российские коляски, то есть это монополия, для чего производить их лучше, для чего улучшать их, для чего делать их вес более легким и делать их из дорогих материалов, уже есть госзаказ,
да, и
только
плюс,
на эти коляски.
Плюс еще и вопрос в экспертном сообществе, которое бы участвовало в тестировании этих колясок, ведь на это нужно время и финансы, чтобы были тестирующие эти коляски, соответственно, да, и принимались коляски, которые действительно отвечали бы нужным самых разных инвалидностей. Да. Одно дело, взрослый человек с инвалидностью, и то есть своя специфика. Да,
да, у всех детей коляски, конечно, разные. Например, детям с СМА нужны одни коляски, хрупким детям нужна другая специфика колясок. Детям со спинобифидом или детям с ДЦП, то есть там комплектация колясок всегда идет разная. Вот даже вот этих немецких колясок комплектация подбирается разная, потому что особенности. У детей со спинобифидом очень сильные рабочие руки, например. У детей со СМА нет, им нужны электроколяски.
Что значит дети со СМА?
Спинально-мышечная атрофия, и там нет силы в руках, то есть там нужно управление, электронное управление коляской. То есть коляска комплектуется и уже становится другой. То есть это не классическая, то есть инвалидная коляска – это не один комплект, который раздается всем детям подряд. То есть если представить, что у здорового человека может выбрать, из какого количества он может выбрать себе машину, то есть какое у него разнообразие машин, хотя, казалось бы, садись и езди на одной и той же машине, любой взрослый на одной и той же машине, почему нет? Но у нас есть выбор автомобилей или выбор техники, какой выбор телевизоров только в магазинах, но колясок теперь выборов не будет.
Действительно, я надеюсь, что все-таки наше правительство прислушается к профильному экспертному сообществу и представителям благотворительных организаций и фондов, которые работают с этим, и это все приведет, в общем-то, к правильным изменениям в законодательстве. В
ну, кроме благотворительного сообщества, конечно, медицинское сообщество, оно тоже озабочено этими проблемами, и уже есть много врачей, которые выступили про качество и УЗИ-техники, и рентген-техники, и ИВЛ. То есть сами врачи понимают, с какими сложностями, с какими проблемами они столкнутся, и, конечно, они тоже очень сильно обеспокоены.
И мне кажется, это очень важно, да. Скажите, у нас вот осталось не так много времени, и как можно помочь фонду? Что может сделать любой человек, который захочет вам помочь?
Можно присоединиться к нам, к фонду, как волонтер. Mm-hmm. Наши дети есть по всей стране, в маленьком городке, в большом городке, в любом городке. Если вы напишете и скажете, что вы хотите как волонтер как-то помогать этим детям, мы свяжем вас с этой семьей, и, возможно, маме, которая воспитывает ребенка-инвалида одна в регионе, нужна какая-то бытовая помощь или куда-то отвезти, или что-то купить. Ну, какая-то просто помощь волонтерская. Если вы хотите помочь финансово, то можно зайти на наш сайт help.spinabifida.ru. Там можно подписаться и на регулярные пожертвования, и помочь конкретному ребенку как раз на покупку такой коляски, про которую мы говорили, или опоры для стояния, или специальной ортопедической обуви, которую мы сейчас закупаем. Также можно помочь с помощью СМС, переведя СМС на номер 3443, спина и цифра 100. Цифра 100 – это сумма пожертвования, которую вы готовы перевести с мобильного телефона. 3443, спина и сумма, которую вы готовы пожертвовать в фонд, эти деньги также пойдут на покупку для детей необходимых средств реабилитации, колясок, опор для стояния, ортезов и обуви.
Я вообще считаю, что у нас ровно то общество, которое мы делаем сами. Есть куча проблем, но изменение начинается с того, когда я выхожу перед подъездом и начинаю что-то делать. Я подхожу к подъезду и не громко говорю о том, что вот такое государство плохое, ничего не делает. Когда я иду, вкладываюсь и делаю, когда люди видят, что я сделал, общество начинает меняться постепенно. Я очень хочу, чтобы люди обратили внимание на детей с патологией, с врожденной патологией спинного мозга и могли что-то менять. И большое спасибо, Инна, что вы пришли сегодня, рассказали и об этих семьях, и о ваших проблемах. Я очень надеюсь, что в нашем обществе будет что-то меняться. И мы через 5 лет, а ведь мы очень сильно изменим, через 5 лет мы будем другими. Большое спасибо, да благословит вас Бог, и чтобы в вашей жизни все было хорошо. Спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.